Мы с вами в прошлый раз немножечко от арабов отошли в сторону. И сегодня тоже мы как бы еще продолжим вот то, что мы говорили на прошлой лекции. Ну, собственно говоря, смысл в том, что во время рождения ислама Средний Восток являлся ареной многовековой борьбы двух супердержав – Византии и Персидской империи сасанидов. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы продолжим эту тему. Значит, ну, по мере того, как военные действия продолжались, религия стала иметь огромное значение. Когда, например, в Византии войска стали бунтовать против снижения заработной платы, командир маршировал перед войсками с ликом Иисуса, чтобы впечатлить воинов и показать им, что служение императору означает служение Богу. Когда в 579 году умер шах Хосров I, заключивший мирный договор с Византией, то есть как бы вот хороший с их точки зрения человек, некоторые заявляли, что прекрасный свет Божьего Слова сиял вокруг него, так как он верил в Иисуса Христа. Ну, верил, не верил, но, по крайней мере, впечатление было у людей такое. Ну, и такое отношение привело к массовому осуждению зороастризма в Константинополе как ложного и развратного верования. Персы, как писал византийский поэт и историк Агафий, приобрели извращенные дегенеративные привычки с тех самых пор, как попали под заклятие учения Зороастра. Господство милитаризма со значительной долей религиозности имело большие последствия для тех, кто жил на периферии империи и кого соблазняли принять христианство. Это было частью дипломатической политики империи, которая имела своей целью завоевать их поддержку и лояльность. Основные усилия были направлены на то, чтобы завоевать племена Южной и Западной Аравии, пообещав им материальные блага. Награждение королевскими титулами, а также введение нового понятия родства, в том числе королевского. Все, что можно было эффективно использовать на местном уровне, также помогло многих убедить связать свою судьбу с Константинополем. Однако некоторые племена приняли христианство не в той форме, которая была установлена на Халкидонском соборе в 451 году. Ими были приняты другие варианты, в основе которых лежали иные версии относительно происхождения Христа. Так отношения с гассанидами, давними союзниками Византии в Аравии, испортились из-за некоторых резких замечаний со стороны имперской столицы. И когда в этот непростой момент отношения разрушились, отчасти из-за взаимных подозрений на религиозной почве, гассаниды придерживались монофизитства, которое было объявлено ересью. Когда отношения разрушились с Византией, персы получили прекрасную возможность использовать это в своих интересах. Порты и рынки на юге и западе Аравии были взяты под контроль, был открыт новый торговый путь из Мекки. Но гассаниды – это арабская династия доисламских правителей из одноименного аравийского племени, которое правило со II века до 636 года в Восточной Палестине. Они сыграли существенную роль в распространении христианства среди арабов, обитавших в VI веке у границ Сирии и Палестины, и в утверждении монофизитского направления в христианстве. Они эмигрировали из Йемена в начале III века, некоторые слились с эллинизированными христианскими общинами, приняв христианство в первые века нашей эры, в то время как другие, возможно, уже были христианами, прежде чем эмигрировать на север, чтобы избежать религиозного преследования. Гассаниды стали государством-клиентом Византийской империи, сражались вместе с византийцами против персидских сасанидов и их арабских вассалов. Земли гассанидов являлись буферной зоной, защищающей византийские владения от набегов местных племен. В то время как на Аравийском полуострове отношения натянулись до предела, в затяжной кампании на главном театре военных действий на севере наметился небольшой прогресс. Поворотный момент наступил не на поле боя, а при персидском дворе в конце 580-х годов, когда Вахрам, популярный генерал, который стабилизировал ситуацию на восточной границе с тюрками, взял все в свои руки и восстал против шаха Хасрова II. Шах бежал в Константинополь, где обещал императору Маврикию большие уступки на Кавказе в Месопотамии в обмен на поддержку империи. После того, как в 591 году Хасров вернулся домой, заключив со своим соперником удивительно честный договор, он дал свое согласие на это соглашение. Но слишком много городов, крепостей и важных позиций было передано Византии, обнажая экономическое и административное сердце Персии. Унижение было столь велико, что должно было спровоцировать резкую ответную реакцию. В течение двух последующих десятилетий непрерывных сражений маятник качался в обе стороны. Теперь, когда у Византии были передовые базы, которые ей так недоставало до этого, у империи появился реальный шанс по-настоящему закрепиться на Ближнем Востоке. По признанию историка Прокопия, равнины Месопотамии, которые простирались в бассейне рек Тигра и Ефрат, обеспечили несколько пограничных пунктов в виде рек, озер и гор. Но это означало, что любые достигнутые успехи были уязвимы. Совсем нелегко удерживать такую обширную территорию. Хасров II вернул свой трон, но заплатил за это слишком высокую цену. Но всего через 10 лет ситуация круто изменилась. Когда в 602 году император Маврикий в ходе дворцового переворота был убит Факой, одним из своих генералов, Хасров II воспользовался моментом и заставил Византию пересмотреть соглашение. Он почувствовал себя увереннее после того, как ему удалось захватить одну из важных позиций византийской оборонительной системы в Северной Месопотамии, в то время как Фака пытался установить свою власть в империи. Когда стали приходить сообщения о том, что кочевники возобновили свои набеги на Балканах, амбиции шаха возросли. Традиционная система управления завоеванными народами на севере Аравийского полуострова была щедро приправлена предвосхищением большой реорганизации границ, которая должна была последовать за расширением территории Персии. С христианским населением персы обращались очень бережно. Епископы опасались перспективы войны, так как военные действия с Византией часто сопровождались обвинениями в сотрудничестве. В 605 году шах лично председательствовал на выборах нового патриарха. На выборы нового духовного владыки он созвал духовенство высокого ранга. Это должно было показать религиозным меньшинствам, что правительство заботится об их нуждах. Такой эффективный ход был истолкован христианским сообществом как признак доброжелательности и покровительства. Хасрова восторженно благодарили епископы, которые собрались, чтобы вознести хвалу могущественному, щедрому и доброму царю царей. Шах-ин-шах, царь царей. Византийскую империю сотрясало одно восстание за другим, и в это время в игру вступили персы. Города Месопотамии пали, как кости домино. Эдесса капитулировала последней в 609 году. Затем внимание персов привлекла к себе Сирия. Антиохия, первый престол святого Петра и одна из основных митрополий Византийской Сирии, пала в 610 году. Следом за ней, годом позже, пала Эмесса, город Восточной Сирии. В 613 году был захвачен Дамаск, так оказался потерян еще один крупный региональный центр. Со временем ситуация для Византии становилась только хуже. В Константинополе был убит непопулярный высокомерный император Фака. Его обнаженные растерзанные останки пронесли по улицам города. Новый император Ираклий, однако, не достиг больших успехов в сдерживании персов, достижения которых приобрели сокрушительный размах. Сдержав ответный удар Византии в Малой Азии, армия шаха повернула на юг к Иерусалиму. Их цель была очевидна – захватить самый священный город христиан и, сделав это, утвердить религиозный и культурный триумф Персии. И захватили. И это сыграло ключевую роль в разворачивании всей цепи дальнейших событий, на несколько столетий определивших ход мировой истории. Но для того, чтобы понять, вот здесь очень много разных было участников этого процесса, очень все было непросто и неоднозначно. Поэтому мы на время отвлечемся от Византии и Персии и вспомним, что Иерусалим был самым священным городом не только христиан, но и евреев, причем в течение значительно более длительного времени. Мы с вами подробно изучали историю и метаисторию евреев до Рождества Христова. В первой лекции курса метаистории средних веков мы рассматривали дальнейшую судьбу еврейской метакультуры в период раннего средневековья. Нас прежде всего интересовал вопрос, как еврейский эгрегор в течение практически двух тысячелетий, уже после в новой эре, выживал исключительно благодаря опоре на традицию. Евреи не имели собственной государственности, жили в рассеянии по всему миру, говорили на разных языках, занимались самыми разными делами и, тем не менее, сохранили свою национальную идентичность и при этом сыграли огромную роль в истории и метаистории всего западного мира. Я вам советую освежить в памяти эту лекцию. Вот это лекция номер один курса метаистории средних веков. Ну, если, конечно, вы хотите материал как-то понимать. Так вот, 500-летняя эпоха между 100 и 600 годами была для еврейства переходным периодом. В это время евреи предпринимали различные меры для обеспечения собственного выживания как народа. Именно как, вот, как единого народа. Евреи за этот период расселились очень широко. За 6 столетий до появления ислама общая численность еврейского населения сократилась, но территориально народ продолжал неуклонно распространяться. На европейском континенте еврейское население обосновалось в Галлии, Германии, Панонии, современной Венгрии, Дакии, современной Румынии. Таким образом, еврейская диаспора распространялась на север в пределы вновь возникающих варварских государств. Можно сказать, что именно евреи были первыми цивилизованными обитателями Германии. Известно, что евреи жили там, во многих городах долины Рейна, еще в дни римлян. Хотя об их численности в эти времена имеется очень мало конкретных данных, известно, что еврейские поселения уже существовали в Закавказье, в Грузии, по-видимому, в Средней Азии. На демографическую ситуацию на Востоке повлияла массовая миграция евреев из земли Израиля в Сирию и Вавилонию, а впоследствии их переселение на всю территорию Иранского Нагорья, в Пальмиру и Курдистан. Проник иудаизм и на Аравийский полуостров, и даже в Эфиопию, где вообще-то было христианство. И даже достигли Дальнего Востока, в том числе Индии и Китая. Но если на запад и восток расселение осуществлялось довольно естественно, то на север и юг оно сталкивалось с значительными природными и этническими трудностями. Тем не менее, с приближением мусульманской эры все более явным становилось влияние иудейской религии на берберские племена, живущие на обширных территориях по краям Сахары, а также на многие примитивные народности. Таким образом, с точки зрения географической, иудаизм впервые стал мировой религией, хотя в каждой конкретной стране он был всего лишь национальной религией, борющегося за выживание меньшинства. Чем в период раннего средневековья занималось еврейское население в обычной жизни, кроме молитв и выполнения религиозных предписаний? В Палестине, где их осталось сравнительно немного, основным занятием евреев по-прежнему было земледелие, хотя в других местах они оказывались преимущественно городскими жителями. В Византии они играли значительную роль в промышленной жизни, занимаясь, например, красильным и шелкопредельным производством. В Западной Европе евреи в эту эпоху занимались преимущественно торговлей и кредитными операциями, но встречались и евреи интеллигентных, так сказать, профессий, врачи, ученые. Если же они ввиду общего упадка городской жизни были вынуждены заниматься земледелием, то преимущественно в форме вложения капиталов. В Византии евреи составляли одно из крупнейших и важнейших этнических меньшинств в империи. До середины VII века еврейское население Византии состояло из двух основных групп. Евреев, проживавших на территории Палестины, тогда Палестина входила в состав Византийской империи, ну, сначала Римской, но Византийской империи, где за ними признавалось право на автономию под руководством собственных лидеров во главе с патриархом, и евреев диаспоры, расселившихся во многих городах империи, преимущественно в Греции и Южной Италии. Крупнейшие еврейские общины находились в Константинополе и Филах. Однако напряженные отношения между христианами и евреями стали причиной появления законов в империи, регулирующих отношения между ними. Хотя исходной целью этих законов было оградить христиан от враждебности евреев, общий принцип, положенный в основу этого законодательства, также предоставлял евреям защиту государства от гонений со стороны христиан. Браки между евреями и христианами также были запрещены, причем как бы с той и с другой стороны. Основным занятием евреев было ремесло и торговля. С точки зрения законодательства евреи подвергались ряду ограничений. Им было запрещено иметь рабов-христиан, проповедовать свою веру, занимать государственные должности и присутствовать на публичных церемониях. Значительно большим ограничениям они подвергались в быту. У евреев постепенно отнимали свободу вероисповедания и другие гражданские права, но заставляли исполнять все гражданские обязанности и платить тяжелые государственные налоги. Соответственно, евреи не были благонадежными подданными императоров и при возможности выступали на стороне обещавших им равноправие ариан, оппозиционеров или даже внешних врагов. Византийский император Юстиниан I, который правил с 527 по 565 годы, писал в своем указе об евреях: «Пусть стонут эти люди под тяжестью повинностей, но пусть не пользуются никакими почетными званиями. Они должны оставаться в том же презренном состоянии, в каком они сами оставляют свои души». Юстинианов кодекс, свод государственных законов, был включен ряд стеснительных для евреев предписаний. Видя беззащитность еврейских жителей, византийская чернь часто нападала на их, грабила и убивала. Неудивительно, что при Юстиниане евреи поддерживали вандалов и остготов, а также участвовали в восстании Ника, крупнейшем бунте в истории Константинополя и Византии, произошедшем в 532 году. В результате этого бунта Константинополь был сильно разрушен. Но мы с вами все время об этом говорили, просто сейчас мы как бы смотрим со стороны евреев, как это их касалось, как, в чем они участвовали, в чем не участвовали. Напомним, что когда Великая Римская империя распалась на две половины, Восточную Византию и Западную, Сирия и Палестина отошли к Византии. Особенно угнетали евреев на их прежней родине, в Палестине. Византийцы строили здесь для себя церкви и монастыри, а евреям запрещали строить новые синагоги вместо разрушавшихся старых. В некоторых местах и вовсе запрещали селиться. Их не пускали даже в святой для них город Иерусалим. Значительная еврейская община осталась только в городе Тивериаде, где некогда жили иудейские патриархи. Много евреев жило также в Сирии, особенно в большом городе Антиохии, населенном греками-христианами. Притеснения и обиды со стороны византийских христиан крайне раздражали евреев и доводили их иногда до открытого возмущения. В Антиохии между ними и греками произошло однажды кровопролитное столкновение. На этот раз евреи одержали верх. Они убивали своих врагов, бросали их в огонь и даже умертвили антиохийского патриарха Анастасия. Но вскоре это восстание было подавлено, многие евреи были казнены или изгнаны из страны по приказанию императора Факи в 608 году. Это евреи в Византии. Евреи в Сасанидской империи. Ну вот в результате всех этих вот событий и всех этих взаимоотношений в течение 3-4 веков центр еврейской жизни постепенно переместился из Палестины в Вавилонию. Римская империя периода упадка, способствовавшая миграции многих ее граждан, не привлекала жителей земли Израиля. В то же время цари из династии Сасанидов поощряли иммиграцию, поскольку новые поселенцы обладали как техническими навыками, полезными для занятий производством, так и опытом коммерческой деятельности. Шапур II переселил значительное число еврейских семей, около 86 тысяч человек, из Армении в персидские провинции. На всем пространстве Персидской империи, и особенно в Вавилонии, численность еврейского населения возрастала. Евреи переживали экономический и культурный подъем. Персы довольно быстро признали сельскохозяйственное и культурное превосходство Вавилонии. Не случайно их столица размещалась в Ктесифоне, хотя город и подвергался атакам римлян. В окрестностях столицы число прежних и новоприбывших еврейских жителей часто значительно превышало число их соседей. Поскольку в это время положение еврейства земли Израиля ухудшилось, между двумя общинами постепенно возникло определенное соперничество. Храм был уже разрушен, не было потомков династий, которые правили землей Израиля, и опосредованно всем мировым еврейством. Упадок Палестины усугублялся естественными факторами, прежде всего упадком самой Римской империи. Кроме того, христианская церковь становилась все более нетерпимой, особенно это касалось проблем еврейского календаря. Даты праздников, особенно Песоха, вычислялись палестинскими патриархами, и некоторые христианские секты праздновали Пасху по еврейскому календарю, тогда как ортодоксальное христианство относило праздник Песах на две недели от Пасхи, праздника Пасхи. Кроме того, римляне опасались еврейских разведчиков в пользу сасанидов. И постепенно роль палестинского патриархата падала. В Вавилоне переместилась и палестинская образованность. В течение этого времени сотни вавилонских амараев, амараи – это законоучители и лидеры еврейского народа, жившие в это время, в начале III века, и вплоть до завершения Талмуда. Сотни вавилонских амараев трудились над исследованием и расширением еврейских религиозных законов, правоведения и нравственного учения. Мнения и решения этих амараев излагались в академиях и передавались устно или в отрывочных записях. Таким образом, после заключения Мишны накопилось множество новых преданий, которые уже трудно было удерживать в памяти. Явилась потребность собрать и привести в порядок все эти устные предания, а затем записать их, чтобы они не пришли в забвение. Так было положено начало составлению Талмуда Вавилонского. Но вскоре гражданское положение вавилонских евреев ухудшилось. При Шахеншахе Ясдегерде II, он правил с 438 по 457 год, в Персидской империи возобновились гонения на иноверцев, не признававших огненно-поклонческой религии Зороастра. По наущению персидских жрецов, царь преследовал христиан и евреев, живших в его государстве. Сообщается о мерах зороастрийского жречества, направленных против кашрута, еврейских ограничений в питании, и еврейских обычаев захоронения мертвых, и даже о разрушении иранцами синагог. Персы чинили препятствия евреям во всех делах, касавшихся убоя скота, общественных бань и кладбищ. Ну, причина, почему персы притесняли евреев в этих трех пунктах, объясняется законами зороастризма. Авеста запрещает под страхом смертной казни зарывать мертвых в землю, так как это будто бы оскверняет ее, и предписывает выставлять покойников за городом на съедение хищным птицам и зверям. Затем запрещается ритуально нечистому человеку не только окунаться в воду, что оскверняет последнюю, но даже подходить близко к ней. Вот почему персы препятствовали евреям в устройстве бассейнов для очищения от ритуальной нечистоты. То есть у персов и у евреев понятия ритуальной нечистоты были совершенно различные. Наконец, маздаизм предписывает приносить от каждого зарезанного животного известную часть в жертву огню. А это требование евреи считали равносильным принуждению к идолопоклонству. Ну, жизнь вавилонским евреям облегчало лишь то, что персы охотно брали взятки. Поэтому всегда можно было как-то выкрутиться. Однако в это время еврейские школы в Вавилоне были закрыты, а юные ученики насильственно обращались в религию персов. Тогда евреи стали массами выселяться из Вавилонии. Многие переселились в соседнюю Аравию, где с древнейших времен жило племя воинствующих евреев, ведущих кочевую жизнь. Часть переселенцев проникла оттуда даже в далекую Индию. И в это бедственное время оставшиеся в Вавилоне еврейские ученые решили приступить к полному письменному изложению устного учения, накопившегося после Мишны. Закончить эту работу выпало на долю амараев, живших в конце V столетия христианской эры, нашего времени, нашей эры. В это время гонения на евреев в Вавилоне прекратились. Академии вновь были открыты, ученые приступили к составлению Вавилонской гемары. Они изложили все собранные раньше устные толкования и дополнения к Мишне в одном своде законов и мнений и объявили этот свод заключенным, то есть запретили прибавлять или изменять в нем что-нибудь. Вавилонская гемара была распределена по порядку отделов и статей Мишны, так что за каждой статьей Мишны следовали относящиеся к ней толкования и рассуждения гемары. Соединенные вместе Мишна и Вавилонская гемара составили огромный письменный памятник, получивший имя Талмуда Вавилонского, в отличие от более краткого и неполного Талмуда Иерусалимского, созданного независимо в период между началом III и концом IV века в Иешивах Твери, Кесарии и Ципари. Вавилонский Талмуд сходен с Иерусалимским только в том, что у них Мишна одинаковая. Гемара же у них различная, то есть толкование на Мишну. Причем в Вавилонском Талмуде она гораздо более обширна и полна. Вот почему впоследствии особенно сильно распространился как свод законов и научное руководство. Вавилонский Талмуд. Язык Вавилонского Талмуда состоит из смеси слов еврейских и арамейских, а в Мишне, составленной в Палестине, преобладают еврейские слова и формы. В Гемаре же арамейский язык, который был весьма близок к тогдашней разговорной речи вавилонских евреев. 500-й год нашей эры признается годом заключения Талмуда. То есть после этого времени в Талмуде уже ничего нельзя было никогда менять. Ну, что такое Мишна и Гемара и Талмуд, это об этом тоже в той лекции, на которую я вам ссылалась, так что вы там, кому интересно, посмотрите, что, ну, можете в интернете посмотреть. Я про это рассказывала тогда еще. После создания Талмуда евреи в персидской Вавилонии переживали тревожные времена. Они сильно терпели от произвола сатрапов, персидских провинциальных наместников, и от фанатизма жрецов зороастрийцев. В начале VI века страдания евреев дошли до того, что часть их восстала против персидского правительства. Во главе восставших стоял молодой еврей, экзиларх, руководитель общины Марзутра. Воинственный экзиларх изгнал персов из города Махузы и утвердился там со своей дружиной в качестве независимого еврейского князя. 7 лет продолжалось его княжение, но потом персидские войска завоевали Махузу, схватили Марзутру и повесили его у Махузского моста. Это произошло около 520 года. Евреев еще больше стали преследовать и притеснять. В течение 70 лет после этого положение евреев под персидским владычеством менялось то к лучшему, то к худшему, исходя из того, какой царь управлял государством. Порядок и спокойствие в еврейской жизни упрочились только при последнем персидском царе Хосрове II. С 590 по 628 год он правил, который во время войны с Византией решил привлечь на свою сторону евреев. При нем еврейские общества в Византии снова стали управляться своими светскими начальниками, экзилархами, и своими законоучителями, стоявшими во главе талмудических школ. Законоучители того времени назывались сабураями, что означает «высказывающие мнения». Талмуд был уже заключен, то есть к нему нельзя было прибавлять новые законы, а можно было только изучать и объяснять содержащиеся в нем законоположения. Это и делали сабураи. Они изучали письменный текст Талмуда, исправляли его ошибки, вставляли иногда краткие объяснения, размещали отделы в известном порядке. Главные талмудические школы находились по-прежнему в двух вавилонских городах. Таким образом, в царствование Хосрова II жизнь евреев в Вавилоне вернулась в нормальное русло, и евреи смогли свободно возобновить академическую деятельность, без страха потерпеть наказание за то, что приняли сторону бунтовщика. Ну, об евреях в Аравии мы с вами говорили, когда говорили о Мухаммеде. Ну, подробнее я об этом напишу в тексте, который я выложу еще раз. Значит, ну, что, значит, нам важно понять к этому времени, что с евреями происходило? Евреи были расселены по всем частям света. Для того, чтобы они составляли один народ и не могли смешаться с окружающими племенами, нужно было, чтобы евреи повсюду строго подчинялись законам своей веры и сохраняли свои национальные обычаи, отличающие их от прочих народов. К этой цели и было направлено все законодательство Талмуда. И этому законодательству действительно удалось сохранить еврейскую нацию в целости, вопреки всем гонениям, которым евреи подвергались в разных странах за свою веру и народность. Ну вот современный историк Салу Бара, еврейский историк, полагает, что выживание еврейской нации, как нации, как народа, обусловили 8 факторов. Первый фактор – это мессианская вера. Вера в то, что в конце концов все будет хорошо, и к ним вернется земля израильская. Ну, как сейчас говорят, Эрец Исраэль. Второй фактор. В Талмуде было очень детально разработано представление о мире грядущем, что помогало евреям смириться со страданиями в этом мире и противостоять соблазну перейти в другую веру. Третий фактор. Страданиям был придан смысл благодаря внушающей надежду трактовке истории и судьбы еврейского народа. Четвертый фактор. Догмат о мученичестве и о неизбежности преследований придавал общине сплоченность. Пятый фактор. Повседневная жизнь евреев приносила им большое удовлетворение. Евреи жили среди евреев. На практике в течение жизни они сталкивались с открытым преследованием только в некоторые драматические моменты. По большей части дискриминация захватывала всех вместе, и они к ней претерпелись. Повседневной жизнью управляли многообразные ритуальные требования, из-за чего каждый еврей в течение всего дня постоянно сознавал Бога. Рядовой еврей, как правило, считал этот всеохватывающий еврейский образ жизни настолько удовлетворительным, что был готов пожертвовать собой ради сохранения его основ. Строже всего они следовали таким заповедям, как не поклоняться идолам, не есть свинину, практиковать обрезание. Политика сегрегации, ну, сегрегация – это принудительное отделение какой-либо группы населения. Политика сегрегации и самоуправления, проводимой Персидской империей и поздней Римской империей, усиливала организованность еврейской общины. Талмуд стал чрезвычайно эффективной силой для поддержания еврейской этики, закона и культуры, судебной системы и социального обеспечения, всеобщего образования, регулирования семейной жизни и религиозной жизни – от рождения до смерти. Ну и, наконец, последний, но один из самых важных факторов. Семья считалась фундаментом этики и этичной жизни. и сексуальная сдержанность, но без аскетизма, считалась добродетелью. Ну и заповедь «плодитесь и размножайтесь», она была тоже очень важной для них. Вот и враждебность извне лишь помогала скрепить единство евреев, придать им внутреннюю силу и преданность своей вере. Вот. Теперь мы можем вернуться к началу лекции, к теме византийско-персидских войн. Вы поймете сейчас, почему я такое большое сделала отступление в сторону евреев. Ну, на самом деле, в принципе, в любом случае надо было рассказать. Мы как вот закончили с евреями, так про них больше и не говорили, а, собственно говоря, жизнь у них была очень непростая и много всего происходило важного. Так вот, возвращаемся к теме византийско-персидских войн. Ну, там сделали паузу на том моменте, когда персы стали готовиться к захвату Иерусалима. Чтобы привлечь на свою сторону евреев, Хосров пообещал евреям осуществление их многовековой мечты – свое независимое государство в земле Израиля. На призыв Хосрова в персидское войско вступило 20 тысяч евреев. К этому времени у евреев накопилось множество претензий к христианам. Пользуясь ослаблением Византии, евреи во многих местах стали восставать. В 608 году, еще при императоре Фоке, восстали евреи в Антиохии. Фока старался заставить евреев креститься. Это только побудило антиохийских евреев к восстанию, во время которого было убито много христиан, и патриарх Анастасий был подвергнут позорной казни. Новый наместник византийский с большим трудом подавил восстание. Он казнил большое число евреев, а остальных изгнал из города. Евреи так ослабили городскую оборону Антиохии, что персидское еврейское войско в том же 610 году захватило город почти без сопротивления. Антиохия была византийским городом. Напомним, что в 610 году к власти в Византии пришел Ираклий. Мы с вами об этом во всем говорили, когда про Византию я читала лекции, но я напоминаю. В 610 году к власти Византии пришел Ираклий. Узнав о походе еврейской армии, йеменские евреи восстали в Аравии и убили христианского представителя в Йемене. В том же 610 году восстали евреи Кипра, а еврейско-персидское войско захватило Эдессу и Алеппо. После захвата Антиохии в 613 году персидское еврейское войско завоевало Кесарию в Палестине, это была административная столица провинции. После захвата Кесарии персидское еврейское войско воссоединилось с отрядами еврейских повстанцев из Твери, Назарета и городов Горной Галилеи, которыми командовал Вениамин Тивериадский, по еврейским источникам человек огромного богатства, который дал крупные средства на вооружение еврейских отрядов. В 613 году, при нашествии персов на Сирию, палестинские евреи воспользовались этим для восстановления своего царства. Позже в персидское еврейское войско прибыли евреи из Южной Палестины. Сирийские города Дамаск, Апамея и Эмеса быстро сдались завоевателям в 613 году, дав персам возможность нанести удар южнее. Следующей целью персов стал Иерусалим, столица византийской провинции Палестина. Захват Иерусалима обеспечивал прямой доступ к Средиземному морю, что являлось для Персидской империи стратегически важным для начала строительства военного флота, который угрожал бы византийской гегемонии в Средиземноморье. Усиленная еврейской армией из Персии и местными еврейскими повстанцами под руководством Вениамина Тивериадского, персидская армия осадила Иерусалим. Когда персы подошли к Иерусалиму, они начали переговоры с правителями города о его сдаче. Императорских войск, которые могли бы защитить город, поблизости не было. И патриарх Захария хотел начать переговоры с персами, рассчитывая от них откупиться. Но жители Иерусалима, христиане в это время были, естественно, в Иерусалиме, но жители Иерусалима высыпали на улицы, требуя защищать город любой ценой. Возмущенное население перебило персидских послов, что было расценено как отказ от мирных переговоров, и персы начали готовиться к осаде. Учитывая мощь иерусалимских укреплений, они считали, что осада будет долгой и ожесточенной. В течение 20 дней персидская армия непрерывно обстреливала стены Иерусалима из баллист и других осадных орудий. В Иерусалиме в то время в основном проживали гражданские лица и духовенство. Армия была незначительной. На 21 день осады стены города были проломлены, и персидская армия с еврейскими союзниками быстро захватили город. Персидские успехи в Палестине и Сирии возбудили надежды евреев. И они стали искать защиты у завоевателей, под знамена которых они стекались большими толпами. И они возбуждали в персах фанатизм и непримиримую вражду против христиан. Этим объясняется исключительно кровавый характер последовавших за падением Иерусалима событий. Осада города продолжалась 3 недели, и когда, наконец, персам удалось разрушить часть стены и ворваться в город, они предоставили участь христианского населения фанатизму евреев, которые и свели здесь счеты с христианами, угнетавшими их преследованиями и презрением. Говорят, что не один десяток тысяч христиан погиб в Иерусалиме от руки иудеев. До 35 тысяч уведено было пленников. Город и храм подверглись беспощадному грабежу, при котором завоеватели руководствовались не только жаждой добычи, но чувствами мести и религиозной нетерпимости. В особенности пострадали христианские святые, перед утратой которой отступали на второй план и пленение патриарха Захарии, и разрушение города. Храм гроба Господня и все постройки святой Елены были преданы пламени, драгоценная утварь, благоговейно приносимая сюда со всех стран, была расхищена, священные реликвии частью уничтожены, частью взяты победителями. Между этими последними особенно была тягостна утрата животворящего креста Господня, которое было взято персами и увезено в Ктесифон. Там шах Хасров передал крест одной из своих жен, Ширин, которая была христианкой, и она распорядилась поместить его во дворце. Хранившаяся в храме гроба Господня губка была доставлена в Константинополь и выставлена там в Святой Софии, в храме Святой Софии для поклонения. 1,5 месяца спустя в столицу прибыла другая святыня из числа орудий страстей Спасителя – копье, отправленное туда по распоряжению шаха. По словам очевидца событий, монаха Антиоха Стратига, это Антиох Стратиг, Антиох Палестинский, монах и богослов, живший в VII веке, как раз свидетель этих событий. По словам монаха Антиоха, имело место возмущение пораженческим настроем патриарха. В начале, когда персы предложили сдать город. Антиох рассказывает о пришедших к Захарии делегации, заявившей, что «ты недоброе замышляешь, так как думаешь заключить мир с врагом. И хотя ты считаешь себя святым и не боишься их, так как любишь персидский народ, но мы не подчиняемся твоей воле, ибо по невежеству ты умышляешь неугодное, когда ты хочешь заключить мир с людьми, не боящимися Бога». Уступая такому давлению, Захарий отправил в Иерихон монаха Модеста для вызова подкрепления. Модест уговорил византийские войска выступить, но когда те пришли к Иерусалиму и увидели многочисленность персидского войска, они разбежались. Ну, это, собственно говоря, вот я рассказываю про те же самые события, но уже вот по словам монаха Антиоха. 15 апреля 614 года началась осада Иерусалима, через 20 дней город пал, после чего началось истребление христиан, в чем активное участие приняли иудеи. Признав значительную помощь и заслуги евреев в захвате города, командующий персидской армией Шахвар-Варас дал им возможность лично расправиться со своими христианскими врагами. Общее количество погибших у разных авторов сильно отличается. От 60 тысяч до 90 тысяч человек. Затем персы приказали прекратить убийства. Выживших оказалось 35 тысяч человек, включая патриарха Захарию и хранителя Животворящего креста. От них под пытками стали требовать указать место хранения реликвии. И в конце концов она была выдана персам. После завершения резни из оставшихся в живых были отобраны ремесленники и отправлены в Персию, а остальные, в основном женщины, дети и старики, были заключены в пересохший водоем, так называемый водоем Мамилы, который находился вне города на расстоянии приблизительно двух стадий от башни Давида. Их просто туда бросили, и многие там погибли от давки, жары и голода. По сообщению Антиоха было найдено 24 518 тел. После этого евреи начали предлагать пленникам принять иудаизм, а после того, как никто не откликнулся на этот призыв, они выкупали христиан у персов и убивали их. 35 тысяч были обращены в рабство, в том числе патриарх Иерусалимский Захария. Отсюда победители устремились в другие палестинские города, убивая везде монахов, разрушая церкви и монастыри с таким же остервенением, с каким византийская чернь прежде разрушала еврейские синагоги и школы. Поначалу евреи Иерусалима получили полный контроль над городом и большую часть Иудеи и Галилеи. Большая часть Иудеи и Галилеи стала еврейской автономной провинцией империи Сасанидов. Население этой автономии составляли 43 еврейские общины общей численностью в 150 тысяч евреев. Нехемия бен Шухиэль стал правителем Иерусалима. Он начал работу по восстановлению храма и выяснению генеалогии первосвященников. Церкви уничтожались, остаток христианского населения, 4,5 тысячи человек, были согнаны в один из пригородов Иерусалима. На предложение сменить веру большинство христиан ответило отказом, после чего они были перебиты. Лишь некоторые христиане приняли иудаизм. Но скоро евреи разочаровали своих союзниках персах, которые не только не намеревались возвратить им Иерусалим как бы насовсем, но обращались с ними как с побежденными. Евреи были обложены налогами, а недовольные высланы в Персию. Согласно сирийскому источнику, все евреи Иерусалима и окрестности впоследствии были отправлены туда. Дело было в том, что персы быстро сообразили, что союз с еврейским меньшинством не окупает враждебности христианского большинства. Тем более, что последние сектанты всегда относились к константинопольскому правительству по-сепаратистски. Поэтому 5 лет спустя, после захвата Иерусалима, власть над городом персы передали христианам. 617 году еврейская администрация Иерусалима была упразднена персами, а самим евреям вновь запретили селиться в городе. Тогда еврейские патриоты решили присоединиться к византийскому императору Ираклию, который, справившись с затруднениями в Европе, возобновил войну с персами, обещав евреям амнистию и улучшение гражданского быта в случае перехода на его сторону. Вениамин Тивериадский, обвиненный во враждебном отношении к христианам в то время, когда византийский император Ираклий прибыл в Иерусалим на пути в Персию, с которой он вел войну в 628 году, гостеприимно принял Ираклия и позаботился о должном приеме императора и его армии. На упрек Ираклия о враждебном отношении к христианам Вениамин откровенно воскликнул: «Действительно, христиане – враги моей веры». Монахи потребовали от императора примерного наказания евреев. Когда же тот сослался на обещанную им амнистию, пообещали взять на себя грех клятва преступления. Начались новые гонения, евреям было строго воспрещено показываться в Иерусалиме, масса их погибла, и лишь немногие бежали в Египет или скрылись в горных ущельях и лесах. Около 14 лет продолжалось владычество персов в Палестине. Но когда Хосров был свергнут с престола и в Персии начались смуты, 628 год, византийцы снова усилились. Ираклий вновь покорил Палестину и жестоко наказал евреев за их союз с персами. Много евреев было перебито, а другие бежали в Египет. Недолго, однако, византийцы пользовались властью в Палестине. В это время на Востоке стало быстро распространяться магометанство. Принявшие эту религию воинственные арабы отняли в Азии господство и у язычников персов, и у христиан-византийцев. Вот об этом мы с вами уже будем говорить в следующий раз. Вот такая вот история вокруг Иерусалима заварилась тогда, ну и потом, как вы знаете, продолжалась очень долго. Крестовые походы, слышали о них, ну и в общем. Вот. Ну, сегодня у нас получилась довольно короткая лекция, но у нас сегодня будет более длительная медитация. Вы, надеюсь, обратили внимание, что в прошлый раз медитация шла совершенно иначе, совершенно не так, как мы привыкли. И это связано с тем, что мы сейчас выходим на другой уровень эзотерической работы. Мы сейчас постепенно начинаем принимать участие в более общих процессах, ну пусть пока по чуть-чуть, пусть пока, ну кто как может. И медитации, которые у нас сейчас, по крайней мере, вот в этом курсе происходят, они касаются уже совершенно других энергий, соответственно, совершенно по-другому мы проходим зоны. Ну, я надеюсь, опять вы все это почувствовали в прошлый раз. У нас раскрываются совершенно другие рецепторы. Ну, у кого раскрываются, у кого не раскрываются, но у кого могут, у того раскрываются. И, в общем, как бы вот мы переходим на совершенно другой способ уже взаимодействия и с более общим целым, и с самими собой более общими. У нас сегодня будет медитация на четвертую зону. Я не могу логически объяснить, почему именно на четвертую. Как в прошлый раз я не могла логически объяснить, почему на шестую мы медитировали. Потому что это, еще раз повторяю, это уже совершенно другие процессы, в которых мы начинаем участвовать. И там уже и качество, зон влияния качеств совершенно по-другому проявляются, и токи идут совершенно иначе. Но к этой медитации я добавлю еще одну медитацию, которую мы с вами практически никогда не делаем. Когда-то очень давно несколько раз мы ее делали, но так как-то, в общем, как бы так, между делом. На самом деле эта медитация в настоящее время для нас становится очень важной. Это медитация на так называемый временной литан или фазовый литан. Это вот тот литан, где вот вул, ко, тагар, вот эти вот фазовые токи. Идет описание фазовых токов. Значит, эта медитация нам сейчас будет очень нужна, очень полезна, потому что по темам, которыми мы сейчас занимаемся, мы выходим тоже как бы уже... Раньше мы занимались какими-то отдельными метакультурами, отдельными процессами. Сейчас мы, вот сегодня, собственно говоря, вот особенно это в этой лекции это было заметно, было важно, в процессах, в метаисторических процессах, ну, естественно, совершенно участвует множество самых разных метакультур, эгрегоров, людей. И одна из проблем, которые всегда, ну, вообще в метаисторических процессах, даже не только связанных с человечеством, вообще в метаисторических процессах, одна из существенных проблем – несовпадение, расхождение различных временных фаз, несинхронность действия. И в настоящий вот период времени, ну, вы все слышали, мы об этом говорили, об этом все эзотерики говорят и пишут, что вот наступила новый этап во всем, в эволюции Земли, в эволюции человечества. Наступил новый этап, мы вступили вот в новые времена. По-разному это все описывают. Там, эпоха Водолея, третий луч, там, ну, неважно. Важно, что действительно реально наступил новый этап. И для этого этапа, помимо всего прочего, очень важны именно интеграционные процессы. Чтобы те процессы, которые... Огромное количество процессов, еще раз повторяю, участвует в эволюции Алис. Огромное количество. И наступило время, когда они должны более точно интегрироваться, более точно друг с другом соотноситься. И вот эта вот медитация на временной литан, на временные фазы, вот она как раз дает возможность... хотя бы задать начало этого интеграционного процесса. Эта медитация, ну, помимо того, что она важна как бы вообще, она важна и для каждого из нас. И я сейчас вот на индивидуальных консультациях, я сейчас многим эту медитацию даю, потому что это нам самим, лично, каждому из нас лично, тоже очень важно себя проинтегрировать. Мы тоже в разные времена, в разные эпохи, в разных метакультурах участвовали в самых разнообразных процессах. Это все у нас записано в подсознании, в кармическом массиве, в матрице эго, в тонких телах. И это тоже все необходимо, ну, хотя бы начать как-то соотносить одно с другим, как-то интегрировать, чтобы какая-то появлялась целостность. Мы очень много говорили о целостности, Вера Валентиновна этому посвятила целый курс, вот, но как ее, собственно говоря, эту целостность достигать? Вот один из первых шагов – это вот такая вот медитация. Мы с вами ее сегодня попробуем. Ее дома самостоятельно делать не надо. Ну, если хотите, можете делать, но вряд ли что-то такое получится, тем более, что если она правильно проведена, если она хорошо как бы подействовала, хорошо прошла, то она довольно долго держится эти энергии интеграционные. Вот. И так что поэтому медитация сегодня будет у нас большая, долгая. Начнем мы с четвертой зоны. Ну, естественно, с праническим потоком все это будет. Естественно, с праническим потоком никуда. Так, начнем мы с четвертой зоны. И будем брать мы ее снизу. Да, тут еще вот один очень важный момент, который тоже надо иметь в виду. Что вот в тех процессах, о которых мы с вами говорим, вот, я про метаисторию говорю, значит, в метаисторических процессах участвует очень много эгрегоров, метакультур, и, ну, по крайней мере, крупные метакультуры, они имели свое предназначение, они имели, перед ними ставились определенные задачи. И далеко не всегда и не все они были выполнены. Ну, то есть в большинстве случаев очень много задач, очень много программ, очень важных для эволюции. Но, тем не менее, по тем или иным причинам они оставались нереализованы. Многие кармические процессы были как бы не завершены. Огромное количество материала, который, ну, я имею в виду тонкого материала, да, который должен был использоваться в этих процессах, на самом деле не нашел своего применения. И сейчас как раз вот в этот период идет еще и плюс ко всему идет, ну, не то чтобы восполнение, а как бы вот, ну, отчасти восполнение того, что когда-то не произошло. То, что уже не нужно, то, что уже не может быть реализовано, должно быть как бы вычеркнуто, должно быть убрано, сброшено. И это тоже, это часть интеграционных процессов и общих, и, опять же, внутри каждого из нас происходят аналогичные процессы. Так что вот это все тоже надо иметь в виду. Вот. Ну, вот теперь медитация. Так, снизу начинаем, как я уже сказала, семерка. Эрео лоу ау хева геа. Так, совершенно полное расслабление, совершенно вот никакой собственной инициативы, никакой собственной воли, ничего. Вот этот, вот то, что сейчас идет, оно вот само эти энергии, они сами найдут вас, в чакре найдут, если там они, конечно, есть, нужные рецепторы. Эти рецепторы находятся пока в таком спящем состоянии, но вот этими энергиями они будут пробуждаться потихонечку. Так, еще разочек семерка. Эрео лоу ау хева геа. Так, да, у некоторых процесс пошел. Ага. Шестерка. Эрео лоу ау хева геа. Еще раз повторяю, это совершенно новое для вас состояние, поэтому просто примите его. Пятерка. Эрео лоу ау хева геа. Четверка. Эрео лоу ау хева геа. Тройка. Эрео лоу ау хева геа. Двойка. Эрео лоу ау хева геа. Единица. Эрео лоу ау хева геа. единица, эрео лоу ао хева геа, двойка, эрео лоу ао хева геа, тройка, эрео лоу ао хева геа, четверка, эрео лоу ао хева геа, пятерка, эрео лоу ао хева геа, шестерка, эрео лоу ао хева геа, семерка, эрео лоу ао хева геа. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Так. И теперь берем его ступнями снова. Снизу. Ступни. Новый пранический поток. Мы так как бы по чакрам прошли с двух сторон. Новый пранический поток. Ступни, колени. Новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. И пранический поток сверху, новый пранический поток, единица, двойка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И из шестерки в семерку, новый пранический поток, семерка. Вот видите, поскольку этот регистр чакр практически никогда не использовался, там нету никакого материала отклонений, там ничего нету неправильного. Так что вот там, где вот те, у кого открылся, он вот начинает работать. Ну, посмотрим, как это будет дальше. Вот, а сейчас медитация на временной литан. Значит, ну, вы помните, там у нас 12 токов звездных, 12 звездных токов и ток литана самого. Значит, мы будем этот вот как бы зодиакальный круг, условно говоря, мы будем его рисовать на каждой чакре. Тоже идем по чакрам. Значит, тоже ничего, никаких усилий не предпринимаем, полностью расслаблены, полностью отдаемся процессу. Здесь очень важно именно включиться в процесс. Не самому чего-то такое устраивать, а включиться в общий процесс. Это опять же вот включиться в некий общий, в некий целостный процесс. Так, единица. Вул, коот, агар, с. Сион, фер, ауа, тан. Дана, ра, эна, эрис. Литан. Не надо на себя это натягивать. Это формируется совершенно отдельно от каждого из вас. Так, двойка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дан, ра, эна, эрис. Литан. Тройка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Четверка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Пятерка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Шестерка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Семерка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. И теперь то же самое снизу вверх. Семерка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Шестерка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Пятерка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Четверка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Тройка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Двойка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Двойка. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Литан. Единица. Вул, коот, агарс, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис. Так, и теперь мы через эту конфигурацию проведем несколько звездных токов. Некоторые нам хорошо знакомы, некоторые для нас новые. Начнем мы с тока Сириуса. Сириус. То есть там целый набор токов идет. Единица Сириус. Двойка Сириус. Тройка Сириус, четверка Сириус, пятерка Сириус, шестерка Сириус, семерка Сириус. Семерка Сириус, шестерка Сириус, пятерка Сириус, четверка Сириус, тройка Сириус, двойка Сириус, единица Сириус. Вега, единица Вега, двойка Вега, тройка Вега, четверка Вега, пятерка Вега, шестерка Вега, семерка Вега. Семерка Вега, шестерка Вега, пятерка Вега, четверка Вега, тройка Вега, двойка Вега, единица Вега. Антарес, единица Антарес, двойка Антарес, тройка Антарес, четверка Антарес, пятерка Антарес, шестерка Антарес, семерка Антарес. Снизу Альдебаран, семерка Альдебаран, шестерка Альдебаран, пятерка Альдебаран, четверка Альдебаран, тройка Альдебаран, двойка Альдебаран, единица Альдебаран. Единица Альдебаран, двойка Альдебаран, тройка Альдебаран, четверка Альдебаран, пятерка Альдебаран, шестерка Альдебаран, семерка Альдебаран, семерка Антарес, шестерка Антарес, пятерка Антарес, четверка Антарес, тройка Антарес, двойка Антарес, единица Антарес. И сейчас мы с вами возьмем совершенно неожиданный для нас ток. Ток созвездия Южного полушария. Возьмем ток созвездия Южный Крест. Мы никогда с ним не работали, а оказалось, что он имеет на самом деле огромное значение для Алис, ну и, собственно, для нас, по-видимому, тоже. Возьмем мы его снизу, с семерки, семерка Южный Крест, шестерка Южный Крест, пятерка Южный Крест, четверка Южный Крест, тройка Южный Крест, двойка Южный Крест, единица Южный Крест. Единица Южный Крест, двойка Южный Крест, тройка Южный Крест, четверка Южный Крест, пятерка Южный Крест, шестерка Южный Крест, семерка Южный Крест. Ну, сейчас небольшую паузу сделаем. Собственно говоря, все, медитация закончена. Переживем. Можно заканчивать. Ну, кто очнулся, можете вставать. Кто не очнулся, можете еще посидеть.